девчонки уверены, что они умнее других. Господа будут в ярости. Так и задумано. Провокация. Провокация. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05 в Москве. Это программа «Провокация» в студии Ольга Жаданова.
И Дарья Кнора.
Всем здрасте. 4 балла. В принципе, неплохо, но на самом деле есть неприятные затруднения. Сейчас как-то достаточно долго прорывалась в центр. Профсоюзная притормаживает и в центр уже, и в область. Ленинский стоит в область, там какой-то ДТП. Трешка традиционно от Ленинского до Варшавки. Внешнее стоит, и внутреннее туда дальше тоже притормаживает. На севере трешки тоже, от Белорусского до Рижского вокзала, несколько ДТП в центре. А в центре, кстати, еще более или менее, кстати, вот, например, все набережные, и там Якиманка, Тверская, все самое такое трудное, пока еще едет, а вот вылетные магистрали не очень, и МКАД тоже. На юге, как обычно, и у Химок. Ну, в общем, 3 балла. А, нет, уже 4. В 5 часов будет 5, в 6 – 6, и в 7 – 6. Ну, в общем, на самом деле, 9-бальных пробок все еще по-прежнему нету. 7373948 – это телефон нашего прямого эфира, плюс 7-925-48-948 – это смс-портал. Говорит МСК-бот – это наш телеграм, говорит МСК-твиттер – соответственно, наш твиттер. Пишите о затруднениях, какие-то серьезные аварии, что-нибудь такое. Пушкина стоим, Серж Мязин пишет. Пишите нам в Телеграм, и сообщение все прочитаем, фотографии все ваши получим. А мы переходим к новостям. Начнем с жаркой темы. Сегодня появилась новость, что в Германии начали наконец-то шить нижнее белье с кодовым замком и сигнализацией. Сообщает Daily Mirror, что белье, изготовленное из прочного материала, не рвется, его трудно резать. Чтобы его снять, необходимо ввести код. Если встроенные датчики зафиксируют попытку несанкционированного доступа, сработает сирена громкостью 130 дБ.
130 – это сколько примерно? Это чтобы,
я что, разбираюсь?
Чтобы разорвать стакан, когда кричишь?
Ну, это страшно, на самом деле. Производитель полагает, что такое белье поможет женщинам защититься от сексуального насилия. Первое, что приходит в голову, что производители учли не все, что может произойти с женщиной в этой жизни, к сожалению. В интернет-магазине трусы с сигнализацией можно купить за 100 евро, есть леггинсы с кодовым замком и сигнализацией.
Кто что носит?
10, но это правда. Производитель белья ссылается на события новогодней ночи 2015 года, когда сотни жительниц Кёльна подверглись нападению со стороны выходцев из Северной Африки. Да, мы помним прекрасно эту новость. Вот теперь через год появилась якобы средство защиты, да, вот от таких ситуаций. Очень много вопросов, естественно, а что делать, если, ну, знаешь, замкнуло что-то,
да, если не сработал. Никто не кричит с громкостью 130
дБ. Ты забыла пин-код, ну, в смысле, код. Вот ты все время забываешь, ты забываешь свой пин-код от карточки?
Да, конечно.
Потому что их, во-первых, там штуки три почему-то, потому что тебе
их беспрестанно выпускают. Да, потому что они меняются, разные карточки.
Все время меняется пин-код. А от этой штуки ты тоже что-нибудь забыл. Будешь. Например, ты пошла в клуб, решила зачем-то надеть средства защиты, потом ты напилась.
Идешь в дамскую комнату, выпила и вдруг...
самбуку. Или, например, ты то есть ты поняла, что, в принципе, ты не против этих, не знаю, ну, в общем, короче, вы поняли. Ну и все, не знаю, если там что-то перегорело. Ну, в общем,
и
это
куда
страшно.
Звонить, если забыл пин-код?
Ладно, у нас вопрос. А вы бы стали заказывать такое, например, в подарок своей жене, не знаю, девушке? Или вы, девушка, заказали бы себе? Ну, я не знаю, у нас в России пока нету.
Нужно ли вам так защищаться?
Нету пока этих трусов. Ну, в Германии
начали шить. У нас в России есть волосатые колготки. Несколько лет назад они появились. Мохнатые колготки,
это
да.
Это с начесом? И трусы с начесом.
В первую очередь колготки. Они должны напугать насильника. Он идет и видит твои волосатые ноги. ноги, якобы. С такой вот длинной-длинной шерстью.
Это прям серьезно? Это имитирует волосы на ногах?
Да.
Это капроновые колготки с... типа.
Мне кажется, они более плотные.
А, то есть, ну да.
А сверху такой подшерсток.
Колготки капроновые с шерстью, мне кажется, они выглядели бы более натурально и отталкивающе, потому что, в принципе, капроновые колготки — это страшно.
Можно было убирать цвет шерсти на ногах.
Да, кошмар. Трусы верности с нас на... Да, это трусы верности, о которых столько анекдотов ходит, и вот они появились наконец-то с сигнализацией, с кодовым замком. Все прекрасно. Бедные европейцы, их толерантность в гроб заведет. Ладно, 7373948, давайте попробуем аккуратно обсудить эту тему. Да,
здравствуйте. Ну, в древние времена еще в рыцарские использовались пояса целомудрия.
Конечно. Да.
Так что и сейчас с этой целью муж уезжает в командировку, можно тоже дистанционное управление.
Дистанционное управление.
И код доступен только мужу.
Даже дистанционное управление вы предлагаете? Какая прелесть. Нет, ну понимаете, сейчас другая проблема. Это может быть более надежно, чем в средние века. Я не знаю, там были какие-то тяжелые трусы, там, не знаю, с обычным замком, который, кстати, тоже мог заржаветь, все что угодно с ним могло произойти. Но мы теперь заложники современных технологий и электроники, которая, ну, обычно барахлит.
Ну, Степан нас спрашивает, сколько это весит? На самом-то деле.
Явно меньше, чем в Средневековье, я думаю. В музее в Каире видел женские трусы с замком.
Железные трусы с замком.
Ой, железные, да-да-да, железные трусы
были, конечно,
с замком.
Железные туфельки для китаянок, но вот белье железное.
Не-не, вот в Средневековье были... Я не знаю, даже железные они были или...
Мне кажется, там был просто
что-то такое. Не-не-не,
металлический замок.
Это был металл какой-то. А еще лучше искусственная волосатая грудь. Вряд ли кто-то рискнет. Появится новая разновидность хакеров, Андрей М. Это же фейк. Не существовало таких поясов. Вы что? Да вы что? Да ну ладно.
Да что вы, не существовало. Да вот прям... я ввожу и вижу картинки огромного количества железных вот таких вещей для носки.
Захочет изменить, заплатит, распилит болгаркой. Так что это просто бизнес. С пятницы, дорогие ведущие, шеф-комендор, спасибо. С пятницы и вас. 7373948, да, здрасте, алло.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что в Германии ожидаемые продажи, вернее, реальные продажи данного продукта превысили ожидаемые, и потом люди уже начали записываться в очередь.
Вот так вот. Статистика, видимо, есть.
Любой брак продукции — это прежде всего на первой стадии проблемы, так сказать, потребителя. И третье, хочу сказать, 120-130 децибел — это примерно звук вертолета на старте. Поэтому я не знаю, что будет с теми женщинами, которые, может быть, останутся инвалидами ввиду того, что у них вылетят барабанные пробки.
Да, я так понимаю, что вибрация от такого звука, на самом деле, может очень сильно повредить не только уши, может вообще органы, не знаю, внутренние повредить. Это же сколько мигрантов рванут на курсы молодых хакеров, говорит Виталий. Вы все время пишете про пояс верности. Это не совсем пояс верности.
Это защита от насильников.
Это защита от насильников, поймите.
Не для тех, кто хочет изменять.
Идешь на улицу, пошла на рынок, пошла, не знаю, гулять, пошла в магазин. И ты боишься, тебе страшно, ты в Европе. Были случаи, когда в 2015 году в новогоднюю ночь сотни жительниц подверглись нападению. И вот теперь они будут более уверены в своей безопасности, якобы. Не проще выгнать мигрантов из страны, харьковчанин спрашивает. Трусы толерантности Виталий называет. Так как наши шкуры постоянно думают, понятно, мужские трусы верности есть. Мужчины не так часто подвергаются насилию со стороны женщин.
Может, подвергаются, но явно не в Европе. Хотя в Европе это, наоборот, должно быть большей проблемой.
Эти случаи единичны, согласись, абсолютно. Где бы то ни было, это, ну, в общем, вряд ли мы про это услышим. Я видела ролик в интернете, как девушка в Германии нацепила зеркальную коробку на среднюю часть тела с окошком и предлагала любому желающему потрогать ее. Зачем вам трусы с сигнализацией? Спрашивает Джеймс Бош.
Нравы европейские.
Который намекает на нравы немцев. Немцы, кстати, считаются традиционно, они такие раскрепощенные в этом смысле, затейники.
Росенок Петр пишет, женщине достаточно приклеить усы. Ну, волосатые ноги, вероятно, поболее.
То есть ты предлагаешь, на самом деле, пойти по каким-то более щадящим принципом, в смысле методом, использовать более щадящие методы, там, волосатые колготки спасут женщину.
Это, мне кажется, не так агрессивно, как вот это вот кричащее белье.
Серьезно, вот кроме шуток, вы бы стали, нам слушатель рассказал, он уже знает статистику, что предзаказы огромные, люди покупают, уже все скупили, там, в Германии, в смысле. Вы бы стали покупать такую штуку? Не знаю, даже ради прикола, ну, просто вот вам интересно, из любопытства.
Смотрите, как работает.
Ну, да. Или действительно вы тоже боитесь. Вы, например, теперь, когда соберетесь в Европу, тоже с собой в чемоданчик положите эти трусы. На всякий случай, там же вот такие случаи происходят. Или нет, или вам это неинтересно. Давайте быстренькое голосование по поводу актуальности такого продукта. 134-21-35, да, я бы купила, это здорово, прикольно. Ну, даже не в целях безопасности, а просто мне интересно. Или в целях безопасности. В любом случае, купила бы 134-21-35. 134-21-36, нет, это какая-то глупость вообще. Ну, это просто какой-то троллинг. Вообще, я слабо верю, что кто-то будет вообще, в принципе, покупать. 134-21-35, нет, прикольный девайс, я бы купила его себе, и действительно... Это может помочь и спасти жизни, кроме шуток. Не надо смеяться, а действительно женщины подвергаются насилию, не знаю, в Европе, не в Европе. Это может пригодиться. 134-21-36, нет, ничто не спасет женщину, никакие трусы. Мужчины найдут способ, не знаю, сделать свое дело. 134-21-36, нет, не купил бы, это не поможет. 134-21-35, да, купил бы, и здорово, что появился такой девайс, назовем это так, с кодовым замком и сигнализацией.
Вот наши мужчины пишут, что не стали бы покупать, пишет нам Каменков Юра.
Не стали бы.
Вероятно,
давайте
для себя не стал бы.
Попробуем обсудить все-таки. 7373948, да, здрасте. Алло.
Ой, девушки, здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Хотел большую забавную историю рассказать, на днях прочитал в новостных сводках. Один милостивый государь решил изнасиловать барышню в лифте, на что она говорит: да зачем, здесь неудобно, пойдем ко мне домой. Пришли домой, а там ее мама. Ну и мама этому насильнику пропесочила его хорошо.
Ну, я знаю, да, такие случаи, но это на самом деле нужно иметь какое-то невероятное самообладание, чтобы... Ну, взять себя в руки, начать
трезво соображать, заговорить.
Вступить в диалог с этим человеком, как-то уговорить его еще пойти куда-то, потому что, ну, знаете, бывают и невменяемые люди абсолютно, которых и не уговоришь никуда, там, не знаю.
Ну, это история как с той женщиной, которая встретилась насильника, она была в таком испуге, что сказала: ой, извините, я на работу опаздываю. Он настолько опешил, что...
Что ушел, да. Я думаю, что это анекдоты. 7373948, да, здравствуйте, алло. Слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло. Ну, нет. что же вы, не получилось. Фокус 46-й присылает нам фотографию с жгучий перчик.
Перчик,
это
баллончик.
Баллончик с перцем, который... Вы знаете, что его надо все время в руке держать, вот правда. Пока девушка... Все смеются, что женщина, которая ходит с сумками, где там лежит баллончик с перчиком, баллончик с мицеллярной водой, баллончик, не знаю...
Вообще страшная женщина.
Баллончик с сухим маслом для волос. Губная помада, она перепутает что-нибудь, она будет прыскать в него, не знаю, вот этой вот...
Духами от Шанель.
Да, духами или вот этой термальной водой, чем угодно, только не баллончиком. 7373948, да, здрасте, алло. Алло.
Да, алло.
Да, здрасте.
Хотел бы, ну, такой момент сказать, что все-таки бывают случаи, когда... Ну, тренировки помогают. То есть, соответственно, надо заниматься...
Спортом, борьбой.
Да, борьбой, вот. И чтобы была реакция... Вот.
Хрясь в нос!
Да, всем европейкам срочно спасибо. Записаться на курсы.
Да, это, конечно, здорово тем, кому это нравится. Я знаю многих девушек, которые ходят на борьбу, получают от этого удовольствие. И, ну, в общем, они могут этим заниматься. Некоторые девушки просто не могут этим заниматься. Вчера купил жене газовый баллончик 988, нам пишет.
Да, и теперь у нее в сумке только телефон и газовый баллон, сообщает она.
Это серьезная женщина. Да?
Которая обезопасилась от всех.
То есть вы заставили ее очистить свою сумку, все-таки выбросить оттуда все карточки,
чтобы в нужный момент рука не дрогнула. и взяла то, что нужно.
А если он после хрясь нож достанет, шеф-комендор совершенно справедливо говорит. А если ты хрясь, и не помогло, ну он устоял на ногах, что делать? Шокер-шокер, оружие нелетального действия. И трясёт, Кирилл него, пишет. Да. Ну вот все то же самое. С женщиной надо уметь с этим обращаться. Это надо...
Любая женщина быстро сориентируется.
И себя еще, не дай бог, шокером. Да, здрасте, алло.
Здравствуйте. Ну, во-первых, в Германии демонстрировали кадры нападения нескольких десятков мужчин, когда они затаскивали в топоземный переход. Уже жертву порой без сознания, поэтому никакие там приемы не помогут. А тем более, что мужчины такие похотливые животные, что их любое развлечение будет только заводить, тем более данная сигнализация, из-за которой у женщины не из-за угрозы насилия может пролететь вся жизнь перед глазами в защитные мгновения. Ну и также волосатые ноги и, например, другая растительность, которая полностью отсутствует у африканских женщин. Спасибо
большое. Спасибо большое. Нам напоминает слушатель, что мужчины извращенцы. 7-3-7-3-9-4-8. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да,
алло. Да, по изнасилованию я вам скажу такая. Значит, на работе у нас было, что подруги, там, коллеги по работе говорят, вот Тонька, говорит, счастливая, и муж есть, и любовник, а вчера еще и изнасиловали. Это было на самом деле.
Кошмар. Ужас.
Разные женщины бывают раскрепощенные.
No Name присылает нам какое-то сообщение, видимо, новость какая-то, не знаю, на каком сайте. В Татарстане мужчины от скуки изнасиловали коллегу по работе. Европейские мужчины, как способ защиты от женщины, уже отпал, спрашивает Виталий. Европейский мужчина нежен и не джентльмен.
Да. Не может никуда прописать.
Понятно. Пояс верности это для верности, а не для защиты. А мы говорим про пояс.
Мы
говорим про пояс именно для защиты. Уж там, как его будут использовать, ну, на самом деле, выпустили такие трусы. Их кто-то купит, как его будут использовать для каких-то, не знаю, для прикола, для утех или действительно для защиты, другой вопрос. Так, Каменков Юра пишет, был насильник, у которого была возможность изнасиловать только когда девушка от него убегала. Он напал на девушку, затащил ее за гараж. Ой, кошмарные вы вещи рассказываете, очень страшно.
Страшно.
Лучше напишите про то, стали бы вы такие трусы покупать. Трусы с кодовым замком и сигнализацией.
Виталий предлагает, он женщину одеть в паранджу сразу и все, чтобы не было так страшно ходить по улицам Европы.
Хотя, не знаю, может быть, да. Не знаю, сложный вопрос. 7373948, да, здравствуйте, алло. Это женщина вообще... Да.
Я посоветовал бы немножко в одежде раздаться нашим девушкам.
Очень плохо вас слышно. Ой,
отойдите от приема, пожалуйста.
Более чуть-чуть.
Алло.
Да, слушаем вас.
Нету. Одеваться надо поскромнее.
Спасибо. Вот понимаешь, вот все идет к тому, чтобы свести жизнь и досуг, неважно что, женщины к какому-то квесту, понимаешь?
Женщина должна защищаться.
Ты должна ходить в паранже, чтобы, не знаю, никого не привлекать. Ты должна никап какой-то на себя напяливать. Ты должна носить трусы. Понимаешь, что это? Ну, может быть, правда, не знаю, в какой-то панцирь облачиться просто.
Мужчины не думают о том, что им нужно быть скромнее.
7373948. Мужчины вообще ни о чем не думают. Да, здрасте, алло.
Добрый день, Сергей, Москва. Смотрите, да, ведь на самом деле, как правило, все вот эти насильники там и так далее, да, но я не беру там толпу каких-то людей, которые вот в Европе совершают преступления, я беру таких маньяков. Да, они, как правило, психологи, они вычисляют свою жертву, они где-то следят, где-то смотрят и, как правило, выбирают один какой-то типаж, да, можно почитать везде. Соответственно, вот опять же, да, и почему они не нападают, ведь есть действительно статистика, они крайне редко нападают на, допустим, сотрудников полиции тех же, да, потому что сотрудник полиции, он, внешне его видно, что он вот именно сотрудник, да, потому что, по взгляду, по там, прическе, внешние признаки и так далее, вот, он всегда на чеку, как бы, да, он всегда во всех окружающих видит преступников, да, это тоже видно. Вот, то же самое и здесь, то есть, в принципе, ну, действительно существует определенная угроза там для женщины, да, которая ночью там идет одна где-то по улице.
Что делать, правда, трусы помогут?
Я думаю, что, конечно же, трусы не помогут, а поможет элементарная бдительность, наблюдательность. Да,
это я с вами согласна, да, идти...
Вот, да, да, идти дорогой, где люди, если страшно, там позвонить, попросить кого-то встретить. То есть, как правило, люди сами создают вот эту ситуацию, в которой оказываются потом, потому что можно подумать, остановиться на секунду, да, элементарно подумать, что я могу сделать, чтобы обезопасить себя в этой ситуации конкретной. Mm-hmm. И всегда найдется выход. Но мы не думаем, мы думаем на авось, а, я там и так пройдет,
ну, да.
Несет, я пройду 100 метров. Всем чуть-чуть, а оно вот не проскакивает.
Понятно, так, спасибо, спасибо. Да, вот я, например, трусиха жуткая, я лучше 10 раз зайду в какую-нибудь аптеку, магазин, салон связи, постою, посмотрю,
никакие
куда
трусы
человек
не
пошел.
Нужны. Вот Дима Гармонист нам пишет совершенно справедливую вещь.
Так.
Если мужчина животное, изменять образ жизни или одежду должны женщины. Это какой-то бред. Угу. Совершенно с ним согласна.
Спасибо, 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 что вы нас поддерживаете. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я бы хотел сказать, может быть, вот да, перед этим звонок был через один мужчина, сказал, что поскромнее одеваться. Может быть, он неправильно сказал. Не так сексуально одеваться на улице. Объясню, почему. Потому что вот женщина, допустим, если хочет быть выглядеть сексуально перед мужчиной, вот разное белье...
Все, я не могу это больше. Слушайте, извините, меня так бесит просто ужасно.
Не надо, не расстраивайся.
Мужчина, женщина не должна так сексуально... А как не так?
Для обычно вас говорят, это слишком... что это русские женщины на улице одеваются вас... более вызывающе, чем дома.
Для вас расстегнутые, не знаю, там, две пуговицы рубашки, это слишком сексуально. Для кого-то
уже
это
вызов.
Для кого-то это паранжа. И вообще, не знаю, зажатая женщина. Что это значит не слишком сексуально? Мы что, в Африке живем, я не понимаю. Правда, но
не в 17 веке.
Современной женщине, вы сейчас пытаетесь современной городской женщине объяснять, что она должна что-то там выбирать, там, не знаю, выбирать свою одежду, выбирать какую-то более скромную, не такую вызывающую, не такую яркую. Почему мы должны в этом разбираться? Что для мужчины ярко, а что нет? Кто из них окажется маньяком?
Мы же женщина даже. Мы должны обо всем этом думать.
То же самое и с трусами. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер, добрый день, да. То есть, хотел бы сказать, действительно, у всех представления о сексуальности разные, даже кого... и джинсы в обтяжку, как говорится, дикий восток сексуальный,
да?
Это да. Но второй вопрос, то есть обезопасить каким образом? Во-первых, это, наверное, все-таки кроется... самой психики тех людей, которые приехали, наводнили Европу, то есть тем, что вот вы разрушили нашу страну и пригнали нас как скот к себе в страну или там создали такие условия, а мы теперь будем делать вот так вот. Просто, мне кажется, лежит проблема в том, что не нужно было вторгаться в ту страну и теперь корчить из себя демократов и любителей, я не знаю, людей. Просто нужно было оставить всех в своей стране. А тот, который хочет приехать, не в таким уж шквалом, как они принимали, я 100% уверен, там и маньяки, и насильники, все подряд к ним приехало. И теперь сейчас придумывать трусы там или еще что-то, но это уже...
Ну вот спасибо, да. На самом деле вы правильно зрите в корень, но вот, к сожалению, женщинам, которые никак в основном к политике не относятся, не они принимали это решение, ну, если не считать главную женщину Германии.
Женщины страдают за всех политиков.
Да, ей приходится просто уже исходить из реальности. Вот реальность такова, уже все произошло. Вот уже наводнили эти люди страну, вот уже произошел инцидент, да, в 15-м году. Явно не один, потому что... как бы прецедент есть, в общем. И вот произвели какие-то трусы, и женщины просто ринулись покупать, так как будто бы это какой-то там, какая-то дикая распродажа, не знаю, там, одежды от кутюр. Все уже раскуплено, все эти трусы. И они думают, что это единственное, что им поможет. Это очень грустно, конечно. Я напомню, что у нас мигранты тоже насилуют, причем побольше, чем в Европе. Мы их в Азию вроде как не разрушали, пишет Юрий. Если абстрагироваться вот от геополитических проблем, все-таки вопрос, так вот нам надо это покупать, нам это поможет, есть такая проблема или нет? Я так поняла, судя по вашим сообщениям и звонкам, что это не спасет.
Конечно, нет. Вот, наконец, нам женщина написала, пишет Мария, женщина об этом думать не должна, это мужик должен контролировать себя.
Вот именно. Снова за женщин решают, как им распоряжаться собой. Степан из Ватран. Спасибо, Степан, спасибо. Вот, так, вот понимаете, все время. 7373948, да, здрасте, алло.
Добрый день.
Да.
Не знаю, насколько это спасет женщин, это, ну, каждый там для себя решит. Просто если сработает сирена где-то, в метро пострадает очень много народа.
В метро?
Ну, например, да, или где-то еще.
Почему? Почему да. В общественном месте?
Ну, что, типа... толкнет, сломается, и будет вот там эта сирена.
Понятно, ясно. Спасибо. 7373948, еще буквально пару звонков. Да, здрасте, алло. Есть у нас...
Алло, здрасте.
Да, есть у нас такая проблема, да.
А я бы вот с бодрящим хотел сказать. А если, допустим, вот у нас была такая бы проблема, не дай бог, конечно. $100 это за 6 тысяч, да? Нет, для нас вообще такие деньги.
Очень плохо вас слышно. Вот как раз наши слушатели говорят, что проблемы есть и у нас тоже. Это проблема не только европейцев и, кстати, не только мигрантов. Но главное, что мы поняли, что это, конечно, все очень смешно. С одной стороны, с другой стороны, очень грустно. Выхода мы, как всегда, не видим.
Но при этом вопрос внимательности всегда актуален.
Вопрос внимательности всегда актуален. 16.30, новости.
Провокация.
16.35 в Москве. Это программа «Провокация». Ольга Жаданова.
И Дарья Кнора.
Всем здравствуйте. Я не говорю, что надо одеваться сексуально, но если женщина сексуально одевается, так нечего удивляться, что на нее бросается в подъездах и лифтах. Ради чего тогда вся эта сексуальность спрашивает нас 482-й. Значит, для восточного мужчины сексуально все, что выше щиколотки.
Все вызывающе.
Все, что выше щиколотки, это уже вызывающе. Это, во-первых, вопросы сексуальности нам, городским женщинам, непонятны. Во-вторых, когда идет массовое нападение, как тогда в Германии, в Кёльне, там уже никто не разбирался.
Просто не стоял, кто в чем.
Кто в чем, абсолютно. Просто шла группа девушек и просто на них напали. Поверьте, там были люди, наверное, просто в дутых каких-то комбинезонах, я не знаю, там, дутых куртках. Это вообще насильника никак не трогает абсолютно. Ладно, в общем, мы поняли, что есть некоторое недопонимание в этой теме у женщин и мужчин. Приходим к
серьезным
темам. К серьезным другим темам. Про образование поговорим, про советскую школу, про высказывание нового министра образования и науки Ольги Васильевой. Ну, в общем, все, что вы любите. В профильном комитете Думы поддержали идею вернуться к
комитету по образованию.
Да, традициям советской школы. Собственно, это предложила министр образования и науки Ольга Васильева. Она говорит, что выступает за возврат к лучшим традициям советской школы. Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа 21 века не должна воспитывать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? А разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны? Говоря о школьном образовании, министр также сообщила, что считает 7-8 уроков в день явным перебором.
Конечно, многовато.
Наконец-то.
Страшно.
Господи, они пришли к этому, да. Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после, сказала Васильева, добавив, что не поддерживает идею отмены домашнего задания. Ну, это да. В профильном комитете, как мы уже сказали, поддержали. Олег Смолин
говорит, зампредом комитета.
Говорит, что в те времена по международному признанию мы всегда входили в тройку лучших стран с точки зрения системы образования. Так ли это сейчас? Хочется спросить его. С депутатом согласилась и директор школы 15-18, народный учитель Марина Фирсова. Она говорит, что, опять же, нам в интервью радиостанции «Говорит Москва» подчеркнула, что нельзя полностью игнорировать советский опыт. Да как будто бы мы учимся в инновационной школе, не по советской системе.
Мне разные школы бывают.
Не, ну как разные. Есть общая программа образования, и она во всех школах единая. Кстати, об этом министр образования тоже
говорил. Не во всех единая. Есть гимназии, которые пытаются выставиться.
Я говорю про средние общеобразовательные школы, где как раз министр настаивает, чтобы была единая программа. И, кстати, и в гимназии тоже она настаивает, чтобы была похожая программа.
Единая базовая. Но при этом же есть куча факультативов, которыми грузят несчастных
детей. Это да, но это уже выбор каждого, не знаю, там, родителя, который отдает родителя, не ученика, который отдает своего ребенка в гимназию, не знаю, там, в лицей, куда-то там, в колледж.
Вопрос в том, что в большинстве вот этих продвинутых школ дети и родители зачастую сами не выбирают эти факультативы. Им говорят, что нужно вот несколько обязательных выбрать, и все, и точка.
Ну да.
То есть 8 уроков вам обеспечены, а какие там вы уже можете подумать?
А то и 9. У меня было 9 уроков, и на 9 уроке я просто уже спала.
Ребенок.
Я просто спала, эти уроки прошли просто зря абсолютно. Очень есть хотелось, потому что столовка уже не работала, ты уже все съел, все деньги потратил, чипсы съедены.
Не школа, а концлагерь.
Кошмар, просто ужас. Вот это все гимназии. Ладно, мы говорим про то, что про советскую школу, про то, что
нужно вернуться к истокам.
Мне не очень понятно, что значит вернуться, потому что мне казалось, что мы как раз там застряли, и как раз хотелось бы чего-то инновационного и чего-то нового, какого-то нового понимания школы и преподавания. И...
Ты имеешь в виду методы преподавания?
Методы преподавания, и я что-то сломала. Я обращаюсь к нашему звукорежиссеру, Александр, я что-то тут сломала. Ты можешь мне вернуть все телефон, и вот чтобы все было как было? Потому что я зачем-то развернула...
Все вернулось к истокам. Может, как в доброй советской школе.
Да, да, да. К возвращению к истокам, к традициям. Можно?
Давай я пока расскажу вообще, почему мы думаем, вот что было в советской школе такого, чего нет сейчас.
Да.
Но вообще раньше считалось по ГОСТам и по всем федеральным стандартам, что школа должна развивать общеучебные умения.
Угу.
То есть у человека должен развиваться кругозор. А что мы имеем сейчас? Сейчас федеральные стандарты по образованию говорят о том, что в школе нужно развивать... действия, то есть ученика должны учить что-то делать, вот. Он должен научиться думать, научиться читать.
Это какой-то трюизм, это очевидные вещи, но это и так пестуется в каждой школе, что человек должен думать, критически мыслить. Как это связано с тестами ЕГЭ, мне тоже непонятно, когда человек учится просто галочки ставить, об этом тоже много говорили. Все это очевидно, это ничего нового.
А по-хорошему, ЕГЭ это должны отменить, если мы вернемся к советской системе образования?
Говорят, что никто не отменит ЕГЭ.
Это плохо, золотые медалисты не ценятся.
Ценятся, почему?
Нифига, золотая медаль ничего не значит при поступлении в ВУЗ.
Сейчас не значит?
Нет, ты написал ЕГЭ, у тебя есть сертификат, сколько баллов ты пришел, подал.
Ничего себе.
И всем наплевать, какая у тебя медаль.
А если ты в МГУ поступаешь, там же, по-моему, не по ЕГЭ, или все уже поменяли?
Все везде по ЕГЭ, просто в некоторых вузах учитывают то, что ты был отличником и крутым чуваком.
Понятно. Ладно, давайте обсудим, нужно ли нам назад, back in USSR, да, и там...
И ГТО вернуть, ГТО, как сейчас уже начинается.
Кстати, ГТО, я знаю, все оно уже вернулось.
Да,
и последние два года. Есть преференции для учеников, которые, ну, там, что-то, какие-то
баллы...
Да, если
ты золотой отличник ГТО, или
тебе,
как там тебе, это называется.
Тебе добавляют баллы в ЕГЭ, ты можешь, если недостающие баллы, например, по основным предметам, добавляешь, да, я точно знаю. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, милые девушки.
Да.
Я 80-го года рождения, соответственно, так. В 97-м году выпустился.
Угу.
У меня были... Ну, я считаю, что тут от учителей зависит. То есть учитель, который будет заставлять держать человека, ну, то есть будет смотреть человеку ему в рот, пока он рассказывает, что-то доносит. А есть учителя, которые, ну, в принципе, не вносят ничего ученику.
Понятно. Тут... Вы знаете, так, я так понимаю, было всегда. Что все-таки из цитаты Ольги Юрьевны Васильевой, да, она говорит, что нужно воспитывать личность, уважающий свой народ, ценящий труд, внушать, что он должен трудиться. Мне кажется, что речь идет о не столько о преподавании основных предметов, это отдельная тема, а именно вот, знаешь, формат советской школы, субботники, труд, май труд, все перед труд, все хорошо.
Ну
все
да, она имеет в виду все такие основополагающие ценности,
линейки,
которые прививали.
Да, да, мы
вот
там,
этими,
не знаю,
мероприятия.
Родина, мать, ну все какие-то лозунги, не знаю, пропаганда, 7373948, мне вот это приходит в голову, а вам что, 7373948, да, здравствуйте.
Добрый вечер, я вот считаю, что это просто паразитирование и пиар на нашей ностальгии по советской школе, на самом деле, если признать, что и де-факто, де-юра школа в современной России, это комплекс оказания услуг, в том числе по факультативам, дополнительным занятиям. В отличие от советской школы, когда каждого двоечника тянули за уши,
да.
И в зависимости от того его потенциала, при помощи командного ресурса школы, который сейчас не практикуется,
подождите.
Его приводили
вот,
в ПТУ.
Вот у меня к вам вопрос, как к человеку, явно учившемуся в советской школе, в такой классической. Это не ваша ностальгия, это не то, что вы сейчас себе уже придумываете, то, что двоечника тянули, что каждому был подход. В советской школе тоже было по 30-40 человек в классе. Все были те же самые проблемы, те же самые двоечники. Это не просто
наше представление. Между прочим, на второй год оставляли.
Это не наше представление о советской школе сегодняшней.
Я просто хочу сказать, одно дело у вас школа как предоставление услуг, а другое обязательное качественное образование, не только задекларированное в Конституции, еще одно. Я думаю, сейчас надо реформы делать, когда хотели перед перестройкой непосредственно с 8 класса в школе ввести так называемые лекции, чтобы потенциального студента готовить к жизни в университете.
Вот у меня это было. Вот спасибо большое, у меня это было. У меня был управленческий класс с лекциями из преподавателей из университета. Это были 8-9 пятые уроки, десятые иногда. И вот я уже описала ситуацию, когда ребенок абсолютно голодный, холодный, ему хочется спать, он устал после 6-7 уроков основных. А какие еще лекции? Вы о чем вообще?
Были гении, которым это было интересно, которых это подготовило к жизни.
Эти гении точно так же спали на этих уроках. 7373948, да, здравствуйте, да.
Добрый день еще раз, Сергей Москва. Ну, смотрите, по поводу лекций, да, большинство детей сейчас ходят уже на подготовительные
в институт. Это да, это еще дополнительно, это понятно. Ты вообще
то
в школу
не ходишь. Там происходит адаптация к высшему учебному заведению. Потом по поводу платных занятий. Действительно, есть платные, но, может быть, нам повезло так со школой, причем обычные общеобразовательные в городе Москве, начальные классы, да, и учитель занимается дополнительно с детьми, там, которые хотят по желанию, опять же, да, дополнительно ведет занятия там по русскому, математике.
Спасибо.
Там, другим.
Вот смотрите, какая ситуация происходит. Есть гимназии, где это все уже включено, но там тебе преподаватель, который тебе читает эти лекции, он не гарантирует тебе ничего. А мы знаем, мы знаем, что должны быть некие гарантии. Когда ты занимаешься с репетитором из вуза, да, ты нацелен уже на поступление на этот факультет.
Ну, в общем-то, он тоже не даст тебе никаких гарантий.
А, значит, если ты занимаешься с репетитором, он тебя готовит именно к поступлению, именно к сдаче вступительных экзаменов, не просто лекции по предмету, это вступительный экзамен. Он учит тебя, как отвечать, он тебе дает билеты, которые были, например, в прошлом году, и это совершенно другая история. Ты платишь за это деньги отдельно, ты действительно адаптируешься к учебе в вузе, это раз. А, во-вторых, ты себе какие-то... Ты действительно, там, не знаю, какие-то себе делаешь преференции при поступлении, да, потому что ты с репетитором договариваешься или
то
нет,
это
неважно.
Целенаправленное такое.
И ты это делаешь, разумеется, за счет школы, потому что невозможно полноценно заниматься с репетиторами по всем предметам вступительным, и невозможно учиться в школе там, или просто ребенок устает так, что это просто уже вообще...
Ну, вот речь о том, что в советское время школа давала такой массив знаний, что ребенку не нужны были эти дополнительные занятия.
Вот в том-то и дело, как сделать этот 10-й, 11-й класс. Я не верю в то, что мы вернемся в советскую школу, и у нас будет замечательное там преподавание в старших классах, которые тебя готовят, и ты типа легко поступишь в любой... Я не верю.
Просто в том, что сейчас у нас старшие классы готовятся именно к ЕГЭ, ставить галочки.
Да.
То есть определенный формат заданий, который при поступлении в вуз, конечно, да, это учет баллов, но к внутривузовским экзаменам нет, ни в коем случае.
7373948, не знаю, алло.
Здравствуйте.
Да.
Олег, Москва.
Да, Олег.
Да, здравствуйте.
Да, вот по поводу образования. Назад пути нет.
Вот.
Ни в коем случае. Ничего хорошего из этого не получится. Только вперед, и нужно менять, как вы правильно говорите, нужно, чтобы сокращать уроки. Пускай будет меньше, но качественней.
Ну да, как-то уже...
Потому что, как правило, в классе всегда присутствует, там, из 30 человек, есть один или два, которые могут впитать все, что преподается.
Да.
У остальных это не усваивается.
Угу.
А в старших классах выпускных совершенно все это идет, как правильно, как говорите, к ЕГЭ. То есть нужно вот выучить все, поставить галочки, и нужно выйти. В мозгах ничего не остается. У меня ребенок учился, заканчивал школу. Еще без ЕГЭ мы успели, слава богу.
Да.
Вот. Там дети в старших классах, когда уже были, там чуть ли не в обморок падали.
Угу.
Там по 9 уроков.
Да.
Там никаких знаний речь вообще не шла.
Но
я со своим ребенком получил второе среднее образование. Понимаете?
Правильно,
это,
все
нет,
заново,
родители
да.
всегда получают образование с своими детьми, те, кто занимаются со своими детьми, да, они, это правда, как второе высшее. У нас двоечников не тянули, отопили и на второй год оставляли, в частности, из-за неправильного подхода к ученикам, как к человеку. Как результат, в другой школе я по основным предметам аттестовался на 5,4. Вы про 17-ю говорите школу? 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Сергей. Я старше вас значительно, могу сказать. Моя мама работала в школе.
Так, прекрасно.
В начальных классах. Так вот, это был город Тамбов. Была обычная практика. Район, где она работала, был не очень благополучный. Там много было и пьяниц, и всех. В специальную школу переводить детей после первого класса. Специально так называемый в Тамбове город, это школа номер 10. Да, там дети за 8 лет проходили 4-летнюю программу.
Понятно.
Теперь смотрю на обучение, ну, как моя дочь училась, как учится мой внук. Главная причина, на мой взгляд, это низкая квалификация учителей. Собрание в школе, когда училась дочь, состояли из тех мероприятий, что приходил преподаватель какой-нибудь математики и начинал рассказывать, как мы должны объяснить ребенку, что они проходят.
Mm-hmm.
Моя квалификация, я работал в НИИ, mm-hmm. выше, чем у нее. И вот у нас весь класс, родители с высшим образованием был, весь класс.
Mm-hmm.
И кого она учила, каждый из нас мог научить ее.
Понятно.
То же самое с моим внуком. Вот я смотрю на него, он закончил там начальную школу, они учились по Петерсону, приходит пятый класс, а там возвращается все назад. Зачем этот Петерсон, когда нет преемственности этапности вот, поэтапного этого обучения?
Вот, да, вот поймите, да. Вот мы тоже думаем, все это было замечательно, это работало в то время, это тогда было актуально, это тогда родилась вся эта система, она тогда создавалась, понимаете, тоже не за один год. Сейчас явно что-то хромает у нас.
Сейчас у школы гораздо больше проблем, чем в то время.
А, и вместо того, чтобы, подстраиваться под современного ученика, идти в ногу с... и признать уже, что ну, не работают старые методы, ну не работают. Сейчас интернет, мозг не усваивает всю эту информацию, которую просто...
Ну что ж теперь делать? Мозгу совсем не усваивать ничего, ну, у школьников.
Ну, при чем тут это? Ну правда, давай серьезно.
35-й пишет, невозможно капиталистическому обществу вернуться в советское время.
Невозможно современному человеку навернуться назад. Это бред просто полный. И это то же самое, что давайте вернемся к системе обучения, не знаю, 19 века. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я в школу закончил в 91 году, учился на 4-5, математика, физика. И мне все равно требовались репетиторы, чтобы поступить в институт.
Конечно, естественно.
Да, и то я поступил только, ну, в тот вуз, который я хотел, там большой конкурс был, пришлось другой идти. И та же история с моей дочерью. Сейчас я покупаю этих репетиторов.
Да.
Ну, и потому что школа...
Да, это один из способов был, я же не знаю, как сейчас ЕГЭ, один из способов был через репетиторов, платишь за, как бы, дополнительные занятия, и тебе там обеспечивают некий...
Ну да, сейчас некие получается баллы. Один репетитор к ЕГЭ, а второй еще и к вузу.
Школа учит учиться, она дает только одно возможность ребенку определиться в будущей профессии. Все. И любит ребенок, не любит предмет, а преподаватели. Если ваш ребенок влюбился в физику, то вероятность 90%, что он свяжет свою жизнь именно с физикой. А если он возненавидит англичанку, то ему палкой не вобьешь иностранный язык. 7373948. Это все про предмет. Да, мы больше про систему. Алло.
Нет, я не знаю, вот, по-моему, нашу школу замучили реформами. Я учился очень давно. Поступил в 47-м году в первый класс.
Так.
И никаких реформ не было. И вот еще. Я в институт поступил через 8 лет после окончания школы. Без всяких подготовительных курсов, безо всего. Нам знания давали то, что надо. Это была сельская школа.
Спасибо.
И я жил с бабушкой неграмотной, мне вообще помочь было некому.
Спасибо большое, спасибо. Вот, понимаете, сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня ученика надо учить и другому, чего-то, кстати, не знают сами учителя.
Да, многие вопрос... квалификации, которые не обладают
вот
просто этой квалификацией.
И как мне не очень понятно, как еще вот в это во все вклинить, что там было... какие-то предметы,
ГТО?
Да нет, предметы как, и воспитание патриотического, как, не знаю, воспитание личности, что это такое, это очень размыто, очень непонятно. Поэтому
причем эти вещи совершенно не связаны с повышением качества образования.
И это звучит очень подозрительно, возможно, в этом есть на самом деле здравое зерно, возможно, это вообще супер круто, и, возможно, ребенок будет более цельным
ну,
выходить
да, но это
из
вопрос
школы,
о морали, а
личность.
Не образовании.
Но это тоже важно, но это все вызывает некое отторжение, потому что это сформулировано очень обтекаемо. И мы с такими проблемами, с, вообще в целом с образованием, с, не знаю, системой образования в школе, когда слышим что-то про вот это вот воспитание личности, уважение народа,
сразу думаешь, нет, господа, до свидания. И так сразу много проблем, вот реальных.
Советская школа считалась самой лучшей в мире, 35-й. Да правда, да. Но она уже, ее уже нету, все. Если не вернуть.
Может быть, надо сделать российскую школу лучшей в мире, но
невозможно
как?
Невозможно провернуть назад. Не знаю, может быть, мы что-то не понимаем. Может быть, мы увидим, что на самом деле это очень круто, и нам объяснят, как это будет работать, и мы к чему-то такому классному и светлому будущему придем.
Провокация.
тема буквально на 5 минут. Все-таки перейдем к другой. Минкультура предложила субсидировать путешествия по России. По мнению Владимира Мединского, власти должны мотивировать крупных туроператоров продавать путевки не за границу, а внутри страны. Министр предложил субсидирование путешествий вне сезона, например, в Крым в октябре, и поддерживать за счет государства те направления, которые недостаточно популярны у туристов. Глава Минкультуры считает, что для российской экономики и имиджа страны существует прямая выгода от субсидирования туризма. И тут я абсолютно согласна с Владимиром Мединским.
Бы куда поехала, Даша, чтобы поддержать его точку зрения?
Я много где была, на самом деле, начнем с этого, и, ну, в том числе и в России. Но просто есть для меня, например, закрытые места. Я без всяких мотивирований и субсидирований мечтала поехать на Камчатку. Для меня это очень, меня это очень дорого и очень сложно, затратно по времени, по организации вот этой поездки. Да? Я между Камчаткой и, например, Байкалом в свое время выбрала Байкал, потому что это ближе и проще, и это тоже было очень дорого, несмотря на то, что это был отдых в палатках.
Это был отдых, это даже не в даже не в палатках отеле. Туда ехать гораздо дороже, чем в Турцию, например.
Конечно, потому что сам перелет стоит очень дорого. И что значит субсидирование этих путешествий? Это как-то скажется на ценообразовании? Это скажется...
Цены на билеты, цены на гостиницы.
Да. Это скажется на том, что это все станет доступней, что появится какая-то инфраструктура, потому что просто субсидировать туроператоров, ну окей, они будут предлагать вам, не знаю, там эко-отель в Карелии без отопления. Ну, это круто, на самом деле. Я знаю людей, которые поехали туда, это очень прикольный такой экспириенс, но не все готовы после Турции, знаете, нас приучили, да, нас приучили, российского туриста научили, что надо выбирать...
Приехать можно в комфорт.
Не меньше 4 звезд, что просить 4 полотенца, что вот лежак должен быть у тебя обязательно тоже с полотенцем, что все, свой пляж. Вот это вот все научили, а теперь хотят отучить и, не знаю, открыть для нас прекрасный туризм по России. Я не знаю, мне кажется, есть, в принципе, этот тренд, на самом деле, уже по путешествиям в России, но это очень
узко.
Конечно,
есть.
Это очень
узко. Очень узко и очень дорого. Ну, представь, поезд куда-нибудь на Камчатку, вот смотри, сколько идет.
Это тебе, да, это тебе интересно. Ты считаешь, что это круто и здорово, и ты готова потратить ползарплаты на это. Но таких людей немного. И мы хотим спросить...
Вы бы поехали?
Пастор пишет по России лучше в немецком белье с пин-кодом.
Правильно, быстрее довезут.
Путешествовать. Спасибо. 7373948. Давайте поговорим про ваш опыт путешествия в России. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр меня зовут. Да, ну, я на самом деле 3-4 раза в год выезжаю по России.
Да.
Это обычно рыбалка. Я езжу либо в Карелию, либо в Астрахань.
Круто.
Как правило, значит, Астрахань — это раскаты в Луге. Это ее переход в Каспийское море. Очень красивое, сказочно красивое место, но очень дорого стоит. Значит, причина этого непопулярности и дороговизны, она заключается в том, что все имеющиеся сейчас сервисы, они выставлены с точки зрения бизнеса, конечно, абсолютно неправильно, потому что спросом пользуются только продукты, которые рассчитаны на семейный отдых.
А, понятно.
А все, что сейчас есть, это как бы чисто мужская история. Ну, то есть, понимаете, это брутальные мужчины приезжают половить
Согласитесь, в Астрахани это главное, ну, это, в общем, ядро туристов, да, это мужчины, которые приезжают на рынок.
Нет? Сейчас да. А вообще, ну, то есть вы понимаете, что вот вы почему про Турцию говорите? Потому что, ну, как бы основные семейные траты, они все равно согласовываются с женами.
Да, это конечно. Жена говорит, не хочу в Карелию, хочу в Турцию.
Детьми, то
конечно.
Есть, это, как правило, семья, 1-2 ребенка, поэтому...
И спасибо, чем... спасибо большое, извините, у нас просто мало времени, очень много звонков. И правда, действительно, здесь трудно осуждать жен, потому что они понимают, что с детьми поехать туда, где нет горячей воды, где нет горячей воды, ну просто нельзя. Ну просто нельзя, когда есть то, где есть горячая вода, красиво, бассейн, еще дешевле.
И зол меньше.
Зол инклюзив. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Да, добрый вечер, я буду коротко. Ну, данная инициатива напоминает персонажа Нона Мартикова, бриллиантовую руке, пожалуйста.
Отключим газ.
Билета.
Спасибо.
Во-вторых, я хочу сказать, что министр культуры надо потворить Министерство экономического развития, Министерство транспорта, РЖД в этом году вступило в свое, так сказать, в Новый год со 160 миллиардами после Якунина убытка, дефицита своего бюджета. Поэтому надо в любом случае датировать. Как
это надо очень серьезно спонсировать для этих вещей.
Слушайте, сегодня был эфир в записи с Сергеем Рыбкой. Хороший вопрос. Это, кстати, обсуждалось у нас с экономистом Делягиным. 7373948, да, здрасте, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Да, ну, да. Я боюсь, что ничего из этой затеи Мединского не получится, потому
почему?
Что из одного кармана он у себя деньги ворует, а в другой пытается
не верите,
положить.
Не верите, не верите.
Государство сейчас поголовно закрывает музеи на местах и лишает их государственного финансирования.
Спасибо. Это... Я поняла, что надо было раньше эту тему начинать, конечно, потому что потому она что очень наболевшая. Очень наболевшая. Мы к этому вернемся еще не раз и не раз. Очень грустно. Вы тоже не верите, и мы не верим. Ну а вдруг что-то произойдет позитивное?
Вдруг
очень
мы захотим хотелось, ездить потому, что только в России, по России.
В России очень классные места, очень красивые, правда. Это, ну, просто запредельно. Ладно, 17 часов. Ольга Жаданова была
Дарья
с нами.
Дарья Кнора.
Всем пока.